Так, значит, глава 13. «И опять стали сыны Израилевы делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. И был один человек из Цор-И, из семейства Данова по имени Маноах. А жена его была бесплодна и не рожала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: вот ты бесплодна и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. А теперь берегись, не пей вина и шихара». Ну, по комментариям имеется в виду вино более слабое, вино более сильное. Значит, древнее значение слова шихар, такое вот крепленное, так сказать. «И не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва да не коснется головы его, потому что назиром Божьим будет это дитя от самого чрева, и он начнет спасение Израиля от руки филистимлян. И пришла жена эта и сказала мужу своему так: человек Божий приходил ко мне, а вид его, как вид ангела Божия, страшен очень. И я не спросил его, откуда он, и имени своего он не сказал мне. И сказал он мне: вот ты зачнешь и родишь сына, а теперь не пей вина и шихара, и не ешь ничего нечистого, ибо назиром Божьим будет это дитя от самого чрева до дня его смерти». То есть посвященный, да, такой вот. «И молился Маноах Господу и сказал: прошу тебя, Господи, человек Божий, которого посылал ты, пусть опять придет к нам и укажет нам, что нам делать с мальчиком, который должен родиться». То есть как его воспитывать в таком духе. «И услышал Бог голос Маноаха, и пришел ангел Божий опять к жене, а она сидела в поле, и Маноаха мужа ее не было с ней. И поспешила жена, и побежала, и известила мужа своего, и сказала ему: вот явился ко мне человек, который приходил ко мне в тот день. И встал, и пошел Маноах за женой своей, и пришел к тому человеку, и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил женщине этой? И тот сказал: я. И сказал Маноах: теперь, когда сбудется слово твое, каким должно быть обращение с младенцем, и что делать с ним? И сказал ангел Господень Маноаху: всего, о чем я сказал жене, пусть остерегается. Пусть не ест ничего, что исходит от лозы виноградной, и вина и шихара пусть не пьет. И ничего нечистого пусть не ест. Все, что я повелел ей, пусть соблюдает. И сказал Маноах ангелу Господню: прошу, дай нам задержать тебя, и мы изготовим для тебя козленка». Ну, то есть угостим как. «Но ангел Господень сказал Маноаху: если удержишь меня, то я не буду есть хлеба твоего. Если же ты намерен совершить все сожжение, то вознеси его Господу. Ибо не знал Маноах, что это ангел Господень. И сказал Маноах ангелу Господню: кто ты по имени? Когда сбудется слово твое, будем чтить тебя. Но ангел Господень сказал ему: зачем ты спрашиваешь об имени моем? Оно скрыто. И взял Маноах козленка и дар хлебный, и вознес на скале Господу. И совершил, и совершает тот чудо». То есть ангел как бы вызвал, по комментариям, огонь прямо из скалы. Наподобие того, что было с Гедоном. Помните историю, здесь параллель какая-то? «А Маноах и жена его видят. И было, когда поднялся пламень жертвенника к небу, поднялся и ангел Господень в пламени жертвенника. А Маноах и жена его видят, и пали они лицом на землю. И стал невидим уже ангел Господень Маноаху и жене его. Тогда узнал Маноах, что это ангел Господень. И сказал Маноах жене своей: наверное, мы умрем, ибо ангела Божьего видели мы. Но сказала жена ему: если жена ему его, если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от руки нашей всесожжения и хлебного дара, и не показал бы нам все это, и не дал бы нам ныне услышать подобное. И родила жена сына, и нарекла ему имя Шимшон. И рос младенец, и благословил его Господь. И начал Дух Господень двигать им в стане Дановом между Цор-Ой и Эштаолом». Такие Цор-А и Эштаол – два географических названия. По поводу, в принципе, вся эта история Шимшона, она очень такая емкая, грандиозная, как и, собственно, сам герой. Поэтому мы будем сейчас пытаться нарисовать картину, насколько это возможно, с помощью Ремеза. Вне Ремеза здесь очень большое количество вопросов, каких-то странностей, даже на грани странности. Мы будем пытаться сейчас одну за другой снимать, чтобы увидеть, значит, все, как оно выглядит. Значит, первое, это, в принципе, значит, там начинается эта глава с филистимлян, что попали под власть филистимлян. Значит, в чем суть присутствия филистимлян в Иерусалиме, как бы их функция? Значит, в прошлый раз мы говорили, помните, перечисляли все народы, с которыми воевали, Моав, Амон и так далее. Значит, филистимляне, вот, собственно говоря, последний народ, сейчас время филистимлян. В отличие от всех народов, о которых шла речь, и которые были родственниками евреев. Вот. Но, тем не менее, значит, с ними отношения какие-то были непримиримые. И, в общем-то, все сводилось к тому, что в течение какого-то времени были под их властью, потом тот или иной судья предводительствовал войском и разбивал их. И заканчивалась как бы власть того или иного народа, начиналась новая эпоха. Здесь совсем другая картина. Значит, здесь эпоха взаимодействия с филистимлянами, она длится очень долго, ну, наверное, 2 столетия приблизительно. То есть, начиная с времен до Шимшона, времен Шимшона, и времен Шауля, и времен Давида, и, значит, где-то вот, видимо, во времена царя Шломо как-то это все более-менее завершается. Потому что в начале царствования Шломо еще, в общем, как бы тоже упоминаются какие-то отношения с филистимлянами. То есть, отношения неровные, то есть, иногда мир, иногда война. И об этом мы подробно говорили в книге, значит, в книге Шмуэля. Но общий принцип, он идет уже отсюда. Начиная с Шимшона, видна суть этих отношений. Значит, филистимляне – это не родственники евреев, и вообще не семитский народ, скорее всего. Там можно гадать, откуда и так далее. Народы моря, они с моря приехали и, значит, пришли. И вот само слово «лифлош» означает «вторгнуться», они, народы вторжения, как бы. То есть они организовали колонии по берегу моря, там, где сейчас… Плешти, от слова лифлош. Там, где сейчас вот этот Хайфа, от Ака до Газы, вот где-то вот эти все эти места, там Тель-Авив и так далее, все эти центры цивилизации.
Тель-Авив тоже?
Да, все побережье – это филистимские места в той или иной степени. И на юге они, значит, вот расширялись их владения по направлению, все эти самые равнинная такая часть до предгорий, по направлению горам. Да, Лахиш, вот все эти места, поле филистимское, то, что называлось. Кроме побережья филистимского, еще и поле. Поле – это вот район там, где сейчас Лахиш, представляется, да? Кирьят-Гат, вот все эти места, это тоже были филистимские места. Вот. И, в принципе, они, значит, оказались в Эрец-Исраэль еще до евреев. Это мы знаем тоже. То есть, когда евреи выходили из Египта, то там был вопрос, вести ли путем страны филистимской или нет. Ясно, да? Мелех, собственно, Мелех Плештим Вимелех, еще с времен Авраама. То есть они как бы соприсутствуют, сосуществуют. И их как бы роль историческая заключается в том, что они представители, ну, условно говоря, всего человечества, такого отстраненного непосредственно семьи Авраама, да? Всего человечества в Эрец-Исраэль. Вот, значит, идет в Эрец-Исраэль, как бы она делится в течение там очень долгого времени, столетий, на землю филистимскую и землю еврейскую. Если кананцев нужно изгнать, то о филистимлянах ничего подобного не сказано. То есть сосуществует. И вот это сосуществование, значит, его высший смысл заключается в том, чтобы евреи как-то подействовали на филистимлян, чтобы они приблизили к себе. Так или иначе. Понимаете, да? Идет перетягивание каната своеобразное. Поэтому отношение такое вот вражды и добрососедства, которое чередуется все время. И если проследить, вот особенно, конечно, это в книге Шмуэля, и вот Давид бежит, спасается у филистимлян и так далее. Отношения от враждебных до добрососедских. Вот в чем дело. Это совершенно уникальная вещь. Ни с каким другим народом такого или нет вообще, или нет столь длительное время. Вот в те времена я имею в виду. Так что вот это надо сразу же понять. То есть они как бы вторглись, они завоевали Эрец-Исраэль, евреи тоже вторглись, но евреи по Слову Божьему, они как бы, значит, по земным таким каким-то своим, этим самым, земным путем. И вот это присутствие в Эрец-Исраэль, тоже вот очень важная вещь, достаточно актуальная, значит, каково оно как бы. То есть это присутствие в Эрец-Исраэль как знак, как веление свыше, так в Эрец-Исраэль как в Святой Земле, или же это просто удобно расположенное какое-то географическое место, куда очень здорово, имея какое-то превосходство военной силы, очень здорово, значит, сделать интервенцию и укрепиться. Вот да, это вот два подхода. Два подхода. Колено Дана там, может быть, выпал жребий, или не более того, никогда не было. То есть вообще никогда не было. О колене Дана мы потом поговорим. Колено Дана там никогда не было. Там Гуш Дан и так далее, это название, так сказать, такие идеалистические. Там никогда колена Дана не было. Это видно будет по дальнейшим событиям. Когда они там могли быть? Я не знаю, может, там какие-то маленькие анклавчики были, просто я не знаю. Но там сплошное поле филистимское, а колено Дана, это мы увидим на следующем занятии заключительном, оно именно жаловалось, что оно обделено землей. Сначала на севере, потом на юге. У колена Дана были большие проблемы. И вот, собственно говоря, если уже зашла речь о колене Дана, Шимшон из колена Дана, однако они живут в иудейских городах. Цара, Иштаоль и так далее, это район Бет-Шемеша. Недалеко, собственно говоря, от поля Филистимского, на границе. Понимаете? Значит, они живут не на своем, не в своем уделе.
Не на берегу моря.
Не в своем уделе, да. Так что просто я не знаю детали, но они не, в данном случае не существенны. Так, все, это, значит, первый общий разговор о эпохе. Теперь по поводу непосредственно этой главы, по поводу матери Шимшона. Значит, целый ряд вещей, так это написано, очень интересно, вот этот текст этой главы, что здесь возникают ассоциации того или иного порядка с книгой Бытия. Очень интересно. Значит, первая ассоциация – это то, что она была бездетна. Она была бездетна, это подчеркивается, это сразу же роднит ее, мы знаем, да, значит, Сара, Ривка, Рахель, потом Хана уже из более таких близких, близкого времени. То есть вот тоже интересный такой момент. Ну, то, что она бездетна, это еще ни о чем не говорит, но то, что к ней пришел ангел и возвестил, что у тебя родится сын, вот это говорит уже о многом. Понятно, да? Это именно, да, это именно, вот, собственно говоря, роднит ее с такими вот персонажами грандиозной еврейской истории, женщинами. Первое. Второе, значит, что ей говорит ангел? Ангел ей говорит, ты, значит, родишь сына и так далее в будущем времени. При переводе это срезано, и поэтому это важный момент, и поэтому сейчас же зачитаю, чтобы все было честно. Пятый пасук следующий. Кигинагара, нет, раньше, четвертый. Значит, Вайра Малага Шемель Гаиша, значит, показал, значит, явился женщине. Вайомер Элега сказал так, Гинена Атакара, ты бездетна, велойладит, вегарит, велойладит, и не рожала. Теперь, вегарит, вейлад, бен. Ты, значит, забеременеешь и родишь сына. Дальше, значит, он и говорит, что ты должна остеречься от вина и так далее. Не есть ничего нечистого. И дальше следующая фраза, пятая. Кигина гара вейлад, бен. Ибо вот ты беременна сейчас уже в данный момент и рожаешь сына. В настоящем времени дано. Это интересный момент. И дальше сказано, чтобы, значит, никоим образом не было на его голове, чтобы не было бритвы, потому что он, значит, будет посвященным Богу от чрева.